Я сейчас заходил в вейп-шоп
Так.
и искал там жижу, которую я курю обычно.
Ага.
Называется она при этом «Холодно, писец». Я каждый раз себя чувствую идиотом, когда ее прошу, но в этот раз было еще лучше. Женщина говорит: у нас нет «Холодно, писец», зато у нас есть «Хули нет, тебе пизда». Ребята, реально, что с неймингом жидкостей для вейпа? Я просто ж... И там реально, там сбоку написано «хули нет» латиницей, а сверху «тебе пизда» тоже латиницей. Я такой: сука, когда же я дождусь момента, когда я приду в вейп-шоп, и мне скажут: могу вам предложить, там, не знаю, блядское уебище, ебал тебя в сраку и тебя твоего деда со вкусом зеленого манго.
Блин, знаешь, это как типа с вот этими с каналами, когда канал всрато называешь, и потом такой: блядь, мне же, ну, вроде его развивать как-то надо. И, или почту, когда заводишь себе там Черешенко 333, блядь, а потом деловые переписки с ней ведешь. Ой, ну, модно, молодежно, наверное, для школьников. А для кого же еще вейпы придуманы?
Что еще модно, молодежно и для школьников? Так это...
Подкаст «Ход котами» и наш Бусти, новый выпуск для подписчиков. Возвращаемся с рубрикой «Кинокусь». Напоминаем правила. Мы загадываем каждый выпуск по три фильма каждому в качестве русской рулетки. Выбираем из них один, и потом это все смотрим, потом вам рассказываем и загадываем новые. В прошлый раз получилось нечто неописуемое. И никаких ответов этому нет. Никита посмотрел аниме. Аниме Никита посмотрел. Ёбаный рот. А я посмотрел комедию 88-го года. Никита продолжает бомбардировать меня фильмами для деда. А что же из этого вышло, Никит? Ну как тебе аниме? Рассказывай.
Ну, если ты смотрел фильм для деда, то я смотрел фильм для школьниц, получается, нарисованный. На самом деле, что ты мне загадал? Ты мне загадал «Судзуме. Закрывающая двери». Одна из свежих работ товарища по имени Макото Синкай, которого, как я понял, все называют следующим Миядзаки. И, как всегда бывает, если есть в какой-нибудь сфере какой-нибудь заметный чувак, то его будут последователи, тех, кто делает что-то похожее, будут называть: «О, это следующий такой-то», там, не знаю, появляется какой-нибудь, не знаю, качок в Голливуде: «О, это следующий Шварценеггер» и так далее. Вот. Но Синкай мужчина скромный. Он любит говорить, что типа: ну, вы меня переоцениваете, я проще рассказываю небольшие истории, вот, и так далее. И что касается Судзуме, естественно, да, всю прочую фильмографию этого человека я, конечно же, не смотрел, как и 99% аниме-продуктов в целом. Судзуме — это полнометражное аниме, двухчасовое, на секундочку. То есть я прям постарался, я потратил часть своей жизни на это. Да. Про юную девочку, школьницу, которая живет в городке небольшом, который, естественно, называется Миядзаки, пошли отсылочки. Вот. И как-то по дороге в школу она встречает очень сасного молодого человека. Сасного краша. Я знатно кринжалнул на этой сцене, когда у него, значит, волосы на ветру развиваются, там кожа
ну,
блестит.
Это классика.
Да, у нее там сразу она краснеет, она бледнеет, она охает. Вот. И она что-то решила за ним сходить и обнаружила дверную раму на каком-то заброшенном пустыре, которые она открыла и увидела, что там какой-то странный другой мир. Какое-то поле, звездное небо, и войти туда не получается. Вот. Там же у этой двери она спотыкается о странный предмет в форме котика, который вдруг в ее руках действительно превращается в настоящего котика и убегает. Вот. Девочку, в общем, теряется, естественно, в такой ситуации, а кто бы не растерялся. Убегает оттуда и потом видит из окна школы, что какая-то мрачная фиолетово-багровая мура начинает из этого места выходить в небо, такой туман оживший. Вот. Никто, причем, кроме нее, этого не видит. Она, естественно, бежит туда и видит, как этот сасный краш пытается эту дверь закрыть, и из нее лезет нечто явно опасное. так выясняется, что вот этот молодой человек, у него такая есть, такой хобби, не хобби, профессия, закрывать двери, из которых на Японию, в Японию лезет какой-то древний ужас, который вызывает землетрясения и прочие природные катаклизмы. Вот. Оказалось, что вот этот вот котик, это был ключ от этой двери, он сбежал, и девочка вместе с этим молодым человеком ввязывается в опасные приключения. При этом котик еще превращает Ксасного Краша в трехногий стульчик детский, который бегает, блядь, за ней и разговаривает. И это, конечно, очень смешно, особенно сцены, где она всячески пытается сесть на него, поцеловать его, в общем, сесть на лицо Сасному Крашу. Угу. На самом деле это, вот если мой скудный опыт просмотра аниме использовать и сравнивать с тем же Миядзаки, с которым постоянно сравнивают Сенкая, на самом деле Сенкай выглядит более приземленным. То есть это не какой-то странный мир, не какая-то там, не какой-то фэнтези, это современная Япония с телефонами, с метро. И вот что касается самой рисовки, она супер подробная. Ну, то есть, я понятно, что в сериалах аниме, скорее всего, такого не происходит, потому что, ну, надо экономить силы, надо потому что выпускать 800 эпизодов каждый день. А здесь понятно, видно, что это прям работа, над которой работали очень много времени, и там каждый кадр, конечно, можно распечатывать, в рамочку вешать. И вот мне нравится как раз приземленность вот этого рисунка, супер подробные там автомобили, дома, обстановка в домах, все очень здорово нарисовано. И сама история, она сначала не вызывало у меня особого интереса, потому что я в целом не фанат каких-то, знаешь, вот этих молодежных приключений юных школьниц. Мне еще, блядь, так скажем, мне очень повезло с переводом. Там какой-то многоголосый перевод, то есть он не полностью дублированный. И дело в том, что девочка постоянно удивляется всему, что с ней происходит. Естественно, там всякие чудеса. И она каждый раз произносит фразу «Чего?» И очень тоненьким голоском. Это очень, конечно, смешно. Это как в том меме про «Чего?» Да. Вот. И первая половина, когда она, значит, путешествует, знаешь, с трехногим стульчиком в поисках котика, закрывать дверки, встречает там разных людей в разных уголках Японии. Кто-то там, значит, в караоке-баре работает, кто-то там апельсинчики возит. Это, в принципе, такое роуд-муви прикольное, но ничего особенного. Вот дальше, когда начинается эпик, меня даже, честно сказать, пробрало собственно, ситуация где-то в середине картины, когда в опасности находится Токио, собственно, столица, и там огромный вот этот вот багровый туман застилает все. И причем очень круто сделано, что никто, кроме участников событий, этого не видит. То есть они видят, что вот эта девочка, она прыгает на этот оживший туман, бежит там по нему, а людям кажется, что она просто взлетает в воздух. Это, знаешь, такое крутая история, а-ля, не знаю, какой-нибудь ночной дозор, что, типа, существует незримый мир, в котором происходит всякое дерьмо, и, типа, люди о нем в основном не знают. Вот, это очень круто. И в целом история хорошая, трогательная. Не, конечно, она меня не так пробирает, если бы я смотрел, там, не знаю, лет в 15, потому что вот я смотрю на вот эту всю мелодраму про то, как она идет спасать Сасного Краша, и я такой реально zero fucks given просто насчет этого. Но вот что меня пробрало, за что я рассердился на этот фильм, это из-за котика. Потому что котик вначале, он позиционируется как злодей, потому что он, типа, это ключ, который сбежал вместо того, чтобы охранять.
А он еще там гондон такой, типа, такой.
Да. Вот. Но при этом там, во-первых, есть просто душераздирающие моменты с этим котиком, связанные, что когда его любят, он, ну, становится нормальным котом, а когда его там ненавидят, он такой весь, у него ребра выступают, там лицо опускается. Блять, мне больно просто на такое смотреть. И я увидел, как вот эта девочка на него сердилась и чуть его просто, блядь, об землю не пизданула. Я такой, да пошла ты нахуй, оставь котика в покое. И извините за спойлер, но то, что в итоге котик, блядь, пожертвовал собой, чтобы спасти этих японских говноедов крашей. Я вот прям, я прям недоволен. Это для меня не хэппи-энд. Вот в этот момент, вот реально, вот, вот эти все пафосные фразы, как я тебя люблю или не люблю, zero fucks given, но когда котик говорит... Я знаю, что я не смогу стать твоим любимым котиком.
Да,
пошел да. нахуй, Стас, просто больше не носи такого никогда. Но в целом, да, это на самом деле крутая история. Там, ну, если вы просто не любите аниме, то надо, конечно, немножко перетерпеть стилистику, охи, вздохи. И да, естественно, блять, как только происходит хоть что-то значительное, какое-то значительное событие, пафос диалогов, короче, взлетает до небес, а еще выше взлетает токийский симфонический оркестр, который на этом фоне, там, блять, у них вот это пианино горит, короче, на пляжу, и там та-та-та-та, вся хуйня. Да, но в целом, несмотря на чужеродную мне эстетику, да, история мне очень понравилась, и да, спасибо.
Но это все классические признаки аниме, музыка, вот эти диалоги надрывные, которые еще переводят так. Мне очень понравилось, как они связали вот этот весь пиздец с землетрясениями.
Да.
Потому что в Японии эта тема актуальная, у них там постоянно заливает цунами всякие. И круто, что это не просто какая-то хуйня, которая там уничтожает мир, а оказывается, что из-за нее происходит землетрясение, и вот, вот это все. Ну, то есть, вообще...
Ну, то есть, это нас... да, то есть, это не про борьбу там мечом с демоном, вот, а про борьбу с силами, которые вообще человек человеческому разуму не подвластны. Это, конечно, круто. Это круто.
И вообще, вот Судзуми закрывающая дверь, это, наверное, самая фантастическая из Макото Синкаевских штук. Ну, рисовка, это, конечно, вообще отвал пизды. Мне кажется, даже что он в плане детализации намного превзошел Миядзаки. И сейчас, наверное, все любители аниме начнут меня расстреливать из пулеметов, но. Как минимум в плане окружения, наверное, там детализации улиц, там города, я считаю, что у Синкая картинка намного богаче. Понятно, что это не самое главное, но тем не менее.
И там крутая режиссура, на самом деле. Вот именно то, как то, что в фильме в игровом назвали бы операторской работой, то есть как кадр сменяет другой, как, значит... между какими-то именно событийными сценами. Есть там сцены, как-то там где-то дождь барабанит по крыше, где-то тебе показывают, вот там какие-нибудь колокольчики висят или еще что-нибудь. Это создает очень, очень крутую атмосферу, да, и прям здорово.
Да, и опять же, да, это самое фантастическое. У него остальные, они более приземленные, ну, тоже, конечно, с налетом фантастики, но есть вообще целиком прям драмы там, типа, и он такой, знаешь... Любимый автор, мне кажется, простите за сексизм, 17-летних девочек вот этих прекрасных, 16, такой прям подростковый. Но люблю его, не могу ничего своего поделать, я в какой-то степени тоже 16-летняя девочка. Что же ж, прошлой ночью в Сохо, я все время хочу сказать, почему-то мне Никита загадал, это комедия 88 года с молодющим Киану Ривзом в главной роли, и на самом деле самое прекрасное в этом фильме, это, конечно, сюжет, потому что значит, начинается фильм с того, что какой-то бедолажный школьник, выпускник просыпается в подворотне, в грязном смокинге, вообще не помнит, что происходит, в каком-то лютом районе. Постепенно его начинают атаковать флешбеки. Причем он не помнит не то, что произошло вообще, а он вообще ничего не помнит. И постепенно его там флешбеки начинают донимать, что он оказывается из какой-то очень крутой семьи, из благополучного района. Он дико богатый, что у него была машина, что он, значит, повез некую даму на бал, но не просто повез даму на бал, а дама проиграла спор, и поэтому ей пришлось идти на бал с этим молодым человеком. Почему? Ну, потому что он такой, вроде, ну, как это всегда бывает в американских комедиях, суперсексуальный мужик, блять, который красивее всех, кого ты нахуй видел в этой жизни, в реальности. В американском фильме лох, чепушило, и никто с ним не хочет идти на свидание.
С Киану Ривзом, блять.
Да, потому что он, ну, так себе парень. Вот. Но так вышло, что вот повезло ему. А он, знаете, такой наивный паренек, то есть он даже, он знает о том, что это спор, он знает, что девушка идет с ним на свидание только из-за того, что она проиграла, но он все равно радуется этому и пытается как-то там подарочки ей подарить или поболтать с ней, вот, и так далее. Ну, такой прям рубаха парень, простой, но вот просыпается в таких непонятных обстоятельствах, начинает все это вспоминать дело, выясняется, что они каким-то чудом заблудились на автомобиле, приехали в какой-то лютейший район, а 88-й год в Нью-Йорке — это не как сейчас. Это, знаете, вот некоторые картинки похожи, как будто бы это, ну, какой-то спальный район Саратова, блядь, и ты заходишь в какую-то чайную, где там чай 25 рублей, и стена облупленная, по ней таракан ползет. Ну, вот такая эстетика. То есть Нью-Йорк в самом неприглядном свете, я думаю, и сейчас там такое есть, но, наверное, в 80-х это было совсем клака. Мусор, грязь, бомжи, все расы, все субкультуры, все банды, все, что только можно представить себе, вот таких немножко стереотипных штуках, ну, как, хотя как стереотипных, наверное, так оно и было, не знаю. Вот, и, значит, они случайно заезжают туда, попадают в бар, Киану Ривза там опаивает быстро недоброжелательный бармен, то, подмешав ему в текилу с пивасом какой-то, видимо, наркотик, и получается так, что Киану случайно продает сутенеру свою спутницу за $1500. Вот. И, естественно, в попытках вспомнить, что случилось, он, значит, пытается найти ее, потом выясняется, что ее там перепродали, еще раз перепродали, и, короче, он гоняется по всему этому злачному району за дамой, чтобы спасти ее, найти, отвезти домой, где ее ждет батя, который по совместительству коп.
Суровый.
Суровый коп, да. Ну, такой роуд-муви с незамысловатым юмором, но, знаете, с юмором не в открытую, там нет прям разрывных каких-то шуток, там ситуативный юмор, и его нужно подмечать, и прям немножко даже постараться подмечать, потому что фильм все-таки старый, раньше так снимали, то есть это не шутки в лоб тебе, чтобы ты такой ахаха, заза, там, ну, некоторые моменты смешные, они где-то совсем даже могут на заднем фоне происходить, и если ты их пропустил, как бы ты не выкупишь, но тем не менее есть классные шутейки, есть прикольные кадры, он не вызывает залихватских приступов смеха, конечно, там нет такого, что ты там в голосину будешь кричать, но весь фильм я посмотрел с такой немножко застывшей на лице улыбкой, потому что каждый раз ситуация все хуже и хуже и хуже, герой при этом вообще ничего не понимает, сталкивается с какими-то дико карикатурными смешными персонажами, пытается спасти эту мадам. Мадам сначала тебя дико раздражает, ну потому что вообще какого хера, но потом ты к ней тоже проникаешься симпатией, она в целом оказывается нормальной девчонкой. Я, кстати, погуглил потом, ну, мне она внешне очень понравилась, просто я думал, блин, а где же сейчас эта Лори Лафлин, актриса, потому что, ну, я как будто бы ее вообще никогда не видел. Она сейчас снимается в каких-то в семейных фильмах для Холмарка, что-то, какие-то, блядь, ну, такие, знаете, детективы в стиле Дарьи Донцовой. И там их там штук 50, вот, и она, значит, главная героиня вот этих детективных историй, жаль. Вообще, мне кажется, что могла у нее карьера по-другому сложиться. Вот, и к чему я это все? Фильм заканчивается хорошо, там нет никаких супер-твистов, это такой роуд-муви с приключениями, с классной концовкой романтической. Прекрасная игра Киану, молодого, задорного, он там только свои. Но вот эта походка его, она узнается прям уже в 88-м. Вот он идет молодой.
Неловкая немного.
Да, такая. Он молодой идет и такой, блядь, ну это же Джон Уик. Он же сейчас разъебет всех. Вот. Прям узнаешь, конечно. Не, классно посмотреть иногда на актеров, которые стали супер знаменитыми там в каких-то первых ролях. Конечно, не то чтобы это сейчас было бы отличной идеей прям посмотреть. Ну, то есть, типа, вы такие не будете сидеть. Бля, посмотрю-ка я комедию 88-го года.
А чё, нет-то? Но,
ну, я к тому, что специально, наверное, вот её смотреть не станешь. Но в каких-то обстоятельствах, когда там тебе друг посоветовал, или ты решил изучить фильмографию Киану.
Или, короче, по СТС ты включил, она уже идет.
Да, немножко приспособиться к ней, привыкнуть к картинке, и она смотрится прям отлично. Потому что формула вот этих вот романтических приключенческих комедий, она вообще не поменялась. Вот, поэтому классно, мне в целом понравилось. Конечно, это не худшее, что советовал мне Никита из старых фильмов. Вот, ну, теперь галочку себе поставил, такое легкое вечернее приключение. Единственное, что еще хочу, конечно, добавить, что некоторые, так скажем, наверное, кадры, некоторый показ персонажей сейчас, конечно, такого уже никто не снимет. Ну, то есть я имею в виду, что если преступники обязательно чернокожие, и так далее, и тому подобное, вот. И, конечно же, сейчас такого юмора, даже несмотря на то, что там нет прям совсем какого-то расизма, шовинизма и так далее, сексизма лютого прям, но, тем не менее, вот такой... мужицкое прошлое кинематографа там все еще сохраняется, потому что девушек там ни во что не ставят, они там все либо проститутки, либо какие-нибудь еще и так далее. Мужики там все суровые парни, которых все должны слушать, вот, и так далее и тому подобное. Ну, как экскурс в прошлое комедийное, прикольно.
Ну и для такого комфортного, на самом деле, просмотра. Типа, ты не будешь сильно переживать из-за них.
Да.
Ты не будешь там прям ужасаться вот этим районом карикатурным. А так реально вот с улыбкой просто смотришь. Я там вот прям смешно мне, по-моему, был там... один раз именно на сцене, где он ее продавал, когда там потрясающий вот этот шел торг, а он типа он под наркотой, он не понимает, что происходит, и с ним начинают торговаться, и он начинает, не зная, что происходит, но с важным видом начинает предлагать меньшую сумму, за которую он продает невесту, и на него смотрят такие, ты че, ебанат, что ли? Очень хорош. Еще мне нравится, что у него тут спиздили его машину, и она типа несколько раз за фильм появляется, он постоянно за ней бежит, а там эта музыка та-да-да-да-да-да-да-да издалека начинает играть. Ну, забавное такое, да, да. Что? Начинаем что? Загадывать дерьмо.
Ну, давай.
Новое. Ну что, у меня сегодня есть три фильма. Про один ты даже знаешь, я думаю. Потому что он у нас упоминался, но ты говорил, что ты его не смотрел. Это я запомнил. И есть одна мина, на которую можно наступить. Будьте внимательны. Первый фильм. «Все умерли, но похуй, играем». Второй фильм. «Деревня, смешок риса и кошка-жена». И третий. «Переговоры с пиздюками».
Блин, я очень люблю, конечно, азиатский кинематограф и... «Мешок риса и кошка-жена» вызывает у меня какое-то невольное желание выбрать его, но, хоть, знаете, поколение нынче новое, его иногда сложно понять. Может быть, последний фильм поможет мне в этом, поэтому я выберу «Переговоры с пиздюками».
Нихуя себе, ты выбрал как раз то, чего я совершенно не ожидал, что ты выберешь. Ну, ты выбрал психологический триллер. Знаешь, с кем?
С
Брюсом Уиллисом.
Ничего себе.
Потому что я... Почему я вообще обратился к этому фильму? Потому что сейчас ходят все более печальные новости про состояние нашего прекрасного деда, про то, что он уже там теряет способность говорить, что там плохо узнают родственников. Я думаю, блядь, печально. И, наверное, самое лучшее, что можно сделать для, значит, для... Ну, сохранения какой-то памяти о крутом человеке, который тебя сопровождал с детства, это пересмотреть его хорошие фильмы. И фильм 2005 года из того времени, когда Брюс еще не стал копить на пенсию дешевой хуйней, значит, психологический криминальный триллер «Заложник». Значит, молодой человек, как молодой человек, немолодой человек по имени Джефф Телли, пиздатый переговорщик. Он, ну, собственно, его работа — приезжает на место преступления, если какие-то заложники, если что-то еще, он ведет переговоры, и он попадает в ситуацию, когда переговоры его закончились неудачно, и погибает не только там, ну, там мужик взял заложники жену свою и ребенка, убил и жену, и ребенка этот мужик в итоге. Естественно, Брюс, ну, сдается, получает, естественно, психологическую травму и уезжает жить в маленький городок, чтобы работать там шерифом, носить очочки, решать кроссворды на рабочем месте, в общем, успокоиться. Но так случается, что в этом маленьком городке живет довольно богатый чувак, Кевин Поллок его играет, он связан как-то с нехорошей мафией. И двое пиздюков, прям вот, вот вчерашние подростки, не двое, трое, один из которых — это молоденький Бен Фостер, с длинным черным хайером, берут в заложники вот этого богача и его детей. И, конечно же, главный герой не хочет в это ввязываться. Он говорит: сейчас я позвоню, короче, ФБР, вся хуйня, пусть они ведут эти переговоры, я уже с этим завязал. Но в заложники, ну, оказывается, что мафии нужно что-то из этого дома богача. И у главного героя берут в заложники уже его семью. И типа, и ставят ему условие: добудь нам нужный предмет из этого богача, иди, делай, что ты умеешь, иди, веди переговоры. Вот, это один из редких фильмов Брюса Уиллиса, где он не бегает 24 часа и стреляет из пистолета, это про диалоги, про напряженные ситуации, про, значит, людей, у которых сдают нервы, и, собственно, само название «Заложник», оно, конечно, про самого главного героя, который заложник совершенно пиздецовых обстоятельств. Очень крутой, крепкий триллер, вот.
Блин, ну, я его, наверное, смотрел, конечно, потому что очень уж постер знаком мне. Ага. Но сказать, что я прям вспомню, что там было, это, наверное, только на 40-й минуте фильма я пойму. Да, с удовольствием, так сказать.
Что ж пряталось? На мину ты не наступил. Мина была — это как раз деревня с мешок риса и кошка-жена, потому что азиатский кинематограф — это не новый, а 1954 года. Да, жалко, конечно, что ты не наступил, потому что это фильм, который полезно посмотреть просто для того, чтобы понимать, откуда что взялось. Это фильм «Семь самураев» Акиры Куросавы, культовый. И я, честно говоря, да, посмотрел его только недавно, что-то года два, что ли, назад, и я удивился, насколько все, «Великолепная семерка», ладно, это прям прямой ремейк, насколько «Мандалорец» тот же, любые вестерны, любая вообще история про оборону какой-то деревни выросла из этого фильма целиком и полностью. Там все нахуй есть. Кроме того, ну, кроме того, естественно, что это сеттинг древней Японии, самураи, значит, молодой самурай попадает в ситуацию, когда ему его нанимают оборонять деревню от бандитов, и он там учит местное население бороться, сражаться, ему помогают другие самураи, каждый, ну, харизматичный, такая суперкоманда подбирается, и это реально, блядь, захватывающий фильм 54-го года, кто бы мог подумать, вот, всем рекомендую. И «Все умерли, но похуй, играем» — это фильм, о котором мы говорили в наших спешлах по спортивным драмам. Но ты мне сказал, что его не смотрел, хотел тебе его подсунуть, но не сработало. Фильм «Мы одна команда» 2006 года, значит, основан на реальных событиях, когда самолет DC-9 с футбольной школьной командой по американскому футболу ёбнулся, и погибла вся команда, кроме оставшихся дома двух молодых людей. Вот. И вот эти самые молодые люди решают, что, ну, в память о погибших товарищах им нужно продолжать играть, нужно собирать заново команду, но никто не хочет их тренировать. Ну, типа, это мутная история, типа, влезать в такую трагедию непонятно. Но нашелся бравый техасец, кудрявый, красивый Джек Лэнджел, Мэттью МакКонахи, который вот так вот, естественно, в этом фильме разговаривает, и который добрый пиздец просто, и обаятельный, и классный, в общем, очень светлый и хороший фильм, и снял его, между прочим, мужчина под псевдонимом Мак Джи. Известен он «Ангелами Чарли» 2000 года и фильмом «Терминатор да придет спаситель». который, в общем, сейчас он уже, по-моему, какую-то вообще шляпу снимает, типа «Няня королева проклятых», вот такие вещи, но когда-то подавал надежды, вот, и это прям очень хорошая, добротная, спортивная драма.
Ну, слушай, это, видимо, одна из последних хороших ролей Мэтью Фокса все-таки, которого, звезда которого что-то погасла после Лоста как-то очень стремительно, но, кстати, я хотел его все равно посмотреть, не факт, конечно, что к следующему выпуску, но возможно. Ну да. Что же, Никита. Мои кандидаты. Значит, как Ганнибал репликанта встретил? Весь бюджет ушел на актеров? Или Фрида Кало наркотиков въебала?
Сука. Бля, последний это байт, конечно, прям. Я бы даже сказал мегабайт. Не знаю. Вот я уже чувствую присутствие Матса Миккельсена в первом фильме с этим, с Гослингом. Но что-то хуй знает. Не знаю. Ну давай я поведусь на байт. Давай последнее.
Фрида Кало наркотиков ебала. Окей. Фрида Кало наркотиков ебала. Это фильм страшной сказки 2015 года. Италия, Франция, Великобритания, в котором играет Сальма Хайек и Винсент Кассель. Ага. Что же это за кино? На самом деле оно не прям супер какое-то выдающееся, но очень красиво снято, ну, на 2015 год. Это такой... такая... фэнтези, немножко хоррор, скорее даже не хоррор, а, наверное, просто ужасы. То есть это не сказать, что там всех разрывают, раздирают, такая немножко мрачненькая, немножко страшненькая сказка, ну, с классическим таким сказочным сюжетом, но просто в 15-м году он меня удивил своей картинкой, там очень приятный такой сказочный визуал. И не самый плохой фильм, и не самая плохая роль Сальмы Хайек, которая в последнее время тоже почему-то снимается в каких-то дико парашных комедиях, просто с отвратительным юмором и так далее. Но фильм, конечно, в прокате максимально провалился, там бюджет у него 12, собрали 5. Но при бюджете в 12 миллионов это на самом деле неплохой пример того, как можно красиво, классно снять такую сказочно-историческую там картинку в европейских традициях, там голые груди и все вот это присутствует, поэтому я думаю, что тебе может быть понравится.
Ну, это, кстати, я прям доволен, что я на это попал, потому что я на секунду испугался, что там, короче, там подсунешь сейчас какую-нибудь драму про то, что все выпили наркотиков, блядь, и умерли. Винсана Кассель люблю, опять же.
Да, и он там построен, знаешь, как набор нескольких историй, но они все с собой связаны. Mm-hmm. То есть такой там прям сказочный мир раскрывается с нескольких сторон. Ну, в общем, есть интересные сюжеты. Что скрывалось под другими вещами? Значит, как Ганнибал репликанта встретил, не было там никакого Мэтса Миккельсена. Это фильм «Перелом» 2007 года, где Энтони Хопкинс сражается с Райаном Гослингом, а Энтони Хопкинс играет такого значит, старого ебанутого деда. Райан Гослинг играет молодого адвоката, и там триллер, классический триллер, игра в кошки-мышки. Хопкинс там убил или не убил свою жену, и вот Гослингу предстоит это все выяснить. Да, неплохой, напряженный, достаточно классный, сборы хорошие. Ну, то есть классический триллер на 7,5, я бы так сказал.
Вот я его не смотрел, но я постоянно на него натыкаюсь во всех списках, фильмографиях и так далее, как будто он меня преследует, этот фильм, но все никак не поймает.
А бюджет ушел на актеров, это антагонист предыдущего фильма, потому что это тоже фильм с двумя крутыми актерами, с Аль Пачино и Карлом Урбаном. Но тут дело в том, что вот Карл Урбан и Аль Пачино — это единственное, что есть в этом фильме. Фильм «Виселица» 2017 года. Абсолютно низкобюджетный триллер, тоже про маньяков, про копов и так далее. Вот. И здесь, наверное, единственное, ради чего можно смотреть его, это ради вот двух актеров. Но в целом тоже неплохой триллерок, ничего необычного, такой детектив полицейский. И если вдруг прям у вас все детективы в мире закончились, то «Виселица» в принципе нормальное дерьмо. То есть это не худшее, что можно посмотреть. Ну и в очередной раз на Карла Урбана глянуть с Аль Пачино, и почему бы и нет. Так что вот как-то так. Между двух детективов страшных жизненных ты выбрал сказку с голыми грудями. Можно сказать, что ты везучка.
Да, да, да.
Что же, друзья, все, отправляемся смотреть опять кинематограф. Скоро встретимся. Вернемся с этой рубрикой, конечно же. Делитесь чем-нибудь.
Не то, с нами.
Нам... Да, не то чтобы в этой рубрике нам нужно, чтобы вы чем-то делились, потому что мы сами все выбираем, но вдруг вам захочется рассказать, что вы тоже смотрели какой-то из этих фильмов, и вам понравилось или не понравилось. Скоро встретимся на Бусти, скоро встретимся в основных выпусках. Хорошего вам дня.
Жмите там, если вы вдруг каким-то чудом на Бусти подписаны, но не знаете, что происходит в Телеграм-канале, жмите там кнопки, конкурсы, два стимовских ключа на Арбакоп Роук-Сити, Сильвопле.
А если вдруг вы с каким-то чудом спиздили файл с этим выпуском спешла и не заносите нам на Бусти, вы будьте добры, занесите, пожалуйста.
Или верните файл на место.
Или верните файл мне в Телеграм. Пришлите, я удалю его. Это так лично работает.
Великие знатоки интернета.
Да. Все.
Пока.